Глава 2. Река-сестра. Ну вот, грохочущая электричка миновала мост через реку-сестру. Как этот пейзаж вспоминает мне реку Сал? Такой же мост, такая же ширина реки и невысокие берега. Только здесь вокруг сплошная зелень, а там светлый тростник. Только здесь рядом автомагистраль и судоходный канал, и огороды, жилье и люди. А там выжженная степь, ни души кругом. Лишь вдалеке темнеет заброшенный хутор с продавленной крышей и черными глазницами пустых окон, и над всем властвует тишина. А здесь полумертвая река с грязной водой и плывущей ряской по всей ширине. Вдалеке открылся округлый заливчик с моими родными местами. Казалось, недалеко от города, рядом железная дорога, и слышно, как стучат проходящие по мосту электрички. А в наступившей тишине вдруг прорываются громкие возгласы людей с соседних огородов. Но здесь, на берегу залива, и есть мое заветное место. Этот участок берега редко посещаем людьми, так как находится в лесу. С одной стороны непроходимые по весне болота, и лишь еле заметная тропка приводит на заросший берег залива. А на тропку можно попасть, лишь проехав по узкой полосе между колючими заборами двух соседних огородов. Берега этого лесного залива заросли склоненными к воде деревьями и кустами. Приходится каждую весну вырезать заросшие залитые осень свои удачные места, освобождать их от растительности. Сколько я за эти годы оставил на этих корягах ветка с той водной траве, крючков, поплавков, одному Богу известно. Но у меня до сих пор в глазах оборванная отцовская блесна с пупырышками, зацепленная за торчащее под водой бревно. Произошло это в далеком 60-м году. А вот что и где потерял в прошлом году, не помню. Наверное, та была последним из того, что осталось у меня от отца, что на ней был след его рук. А нынешние потери восполнимы. Блесен и крючков у меня столько, что до конца жизни хватит. А вот ту отцовскую поленился достать. Была осень, ветер и дождь. Лезть в глубину, в холодную воду было жутко. Думал, приду завтра в лучшую погоду, поныряю за блесной, но так почему-то и не удалось прийти. Вскоре стал лед, а на следующее лето этого бревна на том месте уже не оказалось. Вот и осталась эта отцовская блесна в моей памяти на 40 лет. Особенно хорош залив поздней весной, когда он очистится от синего ноздреватого льда, прибавится свежей талой воды с различных ручейков и болот. Вода быстро светлеет, и уже к майским праздникам можно ехать на рыбалку и ловить мелочь на заливе. Только что проклюнулись горьковатые, сморщенные, как лица новорожденных, нежные листочки на многочисленных в этих местах черемухах. А рыба, зашедшая в этот мелководный залив, с быстро прогреваемой водой, начинает искать места для нереста. Вместе с рыбой приплывают на лодках и капуги браконьеры с сетями и другими изощренными орудиями лова. Хотя сюда изредка по весне наведывается и рыб-охрана. Мобильные телефоны теперь у многих, вот, видимо, кто-то и стучит. Мое же место в небольшом заливчике, который отделен от основного залива, узкой, мелкой, кривой протокой и весь покрыт высокими кустами и деревьями. Вода там прогревается быстрее всего, волнения нет. Слышно, как на границе с соседним болотом идут веселые игры карасей, голавликов и плотвы. Можно часами стоять на крутом заросшем бережку, прислонившись полулежа к стволу большой черемухи, что свесило ветки в воду. Интересно наблюдать в лучах солнца за перемещением и суетой ребешек. Крупной рыбы в заливе не встретишь. Щука на полкилограмма местной классификации – это уже крупный экземпляр. В донских краях было бы стыдно брать такую рыбу. Обычно возвращаешь в воду, пусть растет. А на поплавочную обычный улов здесь – пара карасей или подлещиков, пяток плотвичек да десяток уклеек и голавчиков. Считается нормальным. Хотя все про все тянет максимум на 1-1,5 килограмма. Зато если не клюет, или похолодало, или подул северный ветер, дождь припустился, на велосипед, и через полчаса неспешной езды ты уже дома. В конце мая клёв обычно начинается и в Большом заливе, и там у меня тоже есть несколько укромных мест. Вода с поверхности уже потеплела, но трава и ряска еще не разрослись, еще только у самого берега, и наступает раздолье для головлей и плотвы. Удивительная рыба голавль. Полвека ловлю эту хитрую красивую рыбу, и все удивляюсь ее повадкам и нравам. Как-то стою на крутом берегу, спрятавшись в листьях наклоненного дерева. Вдали ходят головли стайками. Я им подкидываю небольшой кусочек хлеба, и к нему устремляется вся стайка. Вот самый смелый делает стремительный бросок, но не хватает корку, а ударом хвоста закручивает воронку, и потому как она крутится и уходит вниз корка, мгновенно определяет, что с ней делать. То ли есть, то ли сказать всем своим видом рыбаку «сам дурак». Один раз смышленый голавль вообще учудил. Увидел меня, подплыл ближе к берегу и стал нападать на подводный куст, откусывая по куску. Дескать, заходи, рыбак, в воду, я с тобой сделаю то же самое. Смех да и только. Небольшая 300-граммовая рыбешка грозит 70-килограммовому исполину на берегу. Вот это смелость. После такого действа я головлей зауважал еще больше. Парадокс, но они, глазастые и сообразительные, тоже попадаются на крючок. Видимо, от охотничьего азарта перевозбуждаются и теряют бдительность. Они бросаются на наживку, как на пришлого врага, который ведет себя неправильно на их территории. Щуки теряют самообладание еще быстрее. Они самые главные в реке, на вершине пищевой пирамиды. Поэтому ход железяки блесны вызывает у них еще более сильный азарт и потерю бдительности. Но я ни разу не видел, чтобы даже щука щелкала зубами на человека. Приучив рыбу кусочками хлеба, бросаешь туда и свою насадку на крючке. Как всегда, в стае находится самый смелый, азартный, голодный, психически неуравновешенный голавль. Удар, протяжка, и здесь не прозевать с подсечкой. Половина схватившихся рыб обычно сходит. Но вторая половина остается на крючке. Голавль слабеет быстро, и вот он уже бьется в моем мешке, в прохладном тенечке. Уже конец июня, залив мелеет, зарастает травой на 20-30 метров от берега, так что не забросишь поплавок до чистой воды. Приходится ждать осени, когда трава наконец-то осядет на дно, и снова появятся окна чистой воды. Потом здесь снова появляются голавли и уклейка, порезвится напоследок еще теплый осенней воде. Но этот период недолг, пара недель, и зачастили холодные дожди конца осени. А потом и снег начинает морозить воду и рыбаков, сидящих на берегах. Рыба уходит на дно, а рыбаки сидят дома до ледостава. Только и остается им, как глядеть в окно да вспоминать былое, пока озеро и реки не затянутся прочным льдом. Но пока лето в полном разгаре, ночи короткие, вода еще теплая. Рыба уходит в глубокие прохладные места, особенно там бьют подводные родники со дна. Перемещаюсь и я туда, где сестра впадает в реку Дубну. В хорошие, не очень сухие годы там можно полакомиться дикой клубникой, а в богатые годы даже собрать на запашистое целебное варенье. Но это днем, а сейчас рассвет. Красное солнце медленно поднимается из-за высоких деревьев на правом берегу. Закидушки с опарышем уже заброшены, поплавочная удочка прочно стоит на береговой рогульке, а сосредоточенный взгляд бегает от поплавка к сторожкам на закидушках. Вот сторожок-грузик на одной из закидушек пришел в движение, судорожно хватаешь удилище в правую руку, весь в напряженном внимании. Где же вторая подтяжка? Ждешь, не дождешься. А в это время поплавок приходит в движение и ложится на бок. То ли груз лег на дно, то ли лещ поднял, не углядел. Сообразительные комары, угадывая своими микромозгами, что руки рыбака заняты, быстро облепляют лицо и начинают пить чужую, то есть мою личную кровь, упиваясь безнаказанностью. Бросаюсь за кидушку, бью себя по морде, то есть по комарам, а левой подсекаю поплавочную. Есть! Что-то тяжелое, медленно вываживаешь из глубины. Леска-то всего 0,15 мм, а поводок вообще 0,1 мм. Чуть порезче и обрыв. Со всей нежностью и осторожностью поднимаешь подышать воздухом под лещик грамм на 400. Радости, полные штаны, комаров уже не замечаешь. Теперь подольше леща помучить, лишь потом к берегу. Привычной рукой под жабры и широкое скользкое тело рыбы пускает слизь уже в мешке. А вот и вторая закидушка заговорила. Сторожок ходит ходуном, резкая подсечка. Вытаскиваешь, а там пусто, обрыв крючка. Видно, лещ был покрупнее первого. Вот так методом проб и ошибок набираешься очередного опыта. Пока привязываешь поводок с крючком, драгоценное время уходит, а с ним уходят и лещи. Одни комары усердствуют, упиваясь в занятые руки и другие открытые части тела. Ну вот крючок привязан, комары убиты, только красные места выдают так на теле. И снова глаза туда-сюда, с поплавка на закидушку, с закидушки на поплавок и обратно. Хорошо, когда стайка отдаст еще 2-3 подлещиков тебе, но обычно она не задерживается и уходит по глубине 3-4 метра по своим рыбьим делам дальше. Вновь и вновь бросаешь приманку в надежде возвратить беглецов. Иногда это помогает, но чаще лишь одна вездесущая уклейка долбит плавающие поверху кусочки. Чтобы скрасить время, переходишь на более легкую снасть с малым поплавком и без груза. Насадка, давленный червяк. Именно давленный, свежий, живой этот дрянь игнорирует, видимо, не по вкусу. Крючок мелкий, третий, четвертый, леска не больше 0,1 миллиметра. Закидываешь, и пошла ловля. Закид, подсечка, и так в течение часа, на большее нет сил. Конечно, не каждая подсечка возвращается с добычей, но штук 20-30 за час нередко хороший результат. Хотя бывает и всего пяток. Ловить эту шиструю, серебристую, прожорливую рыбку, уклейку, одно удовольствие. Жаль, уж очень она мала. С нее начинал я ловлю в раннем детстве в 8 лет, я и заканчиваю в 60-70.